Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. В России помянули Анатолия Собчака. Первый мэр Петербурга скончался 25 лет назад. Вечер памяти посетил бывший студент профессора-юриста, нынешний глава Кремля, который обязан Собчаку политической карьерой.
Я был в Смольном на работе, он приехал из Москвы. Сел, бросил какие-то бумаги, а потом говорит: «Зачем они это делают?» Я говорю: «О чем вы, Анатолий Александрович? Зачем они разрушают страну?» Да, его левый спектр политический наш, мягко говоря, недолюбливал, потому что он был большим критиком коммунистической партии и все, что с ней было связано. Но он был, я еще об этом скажу, он был государственник. Он никогда не выступал за разрушение нашего бывшего общего отечества. Никогда.
Легко и непринужденно антикоммунист Собчак превратился в поклонника СССР. Возразить Путину никто не посмел. Его слова зал встретил аплодисментами. То, как переобули Собчака посмертно в сторонника сохранения Советского Союза, не удивляет. Россия – страна двоемыслия уже давно. А то, что Дональд Трамп переобулся по отношению к недавним союзникам, в первую очередь к Украине, это что-то новое, что не может не тревожить. В этой программе мы обсудим последствия переговоров России и США в Риаде. Украину не позвали. Реакция Европы. Сможет ли ЕС вооружаться и стать самостоятельным гарантом безопасности для Украины? Возможные выборы в Украине. Чего хочет народ? Иностранная разведка считает, что Путин не готов к перемирию. Сколько еще Россия сможет продолжать войну на истощение? Дональд Трамп верен себе. Опять всю неделю он взрывал информационное поле. Президент США после первой встречи российской и американской делегации в Саудовской Аравии вдруг резко повысил градус риторики в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Упрекнул его в низком рейтинге, отсутствии выборов и неспособности остановить войну.
Я чувствую гораздо большую уверенность. Переговоры были очень хорошими. Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить дикое варварство. Я имею в виду, вот что там происходит. Солдаты гибнут тысячами каждую неделю. Это нелепо. Я слышал, вы знаете, что Украина расстроена тем, что ее не было за столом переговоров. Ну, у них было 3 года и еще долгое время перед этим. Это все можно было бы решить очень легко. Даже наполовину опытный переговорщик мог бы с этим справиться много лет назад, без, как я думаю, без потери больших участков земли, очень малых участков, без потерь человеческих жизней и без потери городов. У нас ситуация, когда в Украине не было выборов, когда в Украине, по сути, военное положение. Когда лидер Украины, я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения 4%.
Зеленскому пришлось поднять перчатку и ответить союзнику, который неожиданно стал оппонентом.
Раз уж говорим про 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России. И у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, президент Трамп, с большим уважением относимся к нему как к лидеру народа, который мы очень уважаем, живет в дезинформационном пространстве. Обсуждать свои двусторонние вопросы в Саудовской Аравии – это их право. Хотя я считаю, что Соединенные Штаты помогают Путину выйти из многолетней изоляции, совершенно справедливой для него после полномасштабного вторжения. Никто не раздражен. Мы ко всему готовы. История о том, что 90% помощи от США, мы с вами понимаем, что правда, она немного другая. Хотя, безусловно, мы благодарны за помощь. Я бы хотел, чтобы было больше правды у команды Трампа.
Риторика Трампа шокировала многих. Наблюдатели ломают голову. Глава Белого дома блефует, подыгрывая Москве, или реально так думает?
Есть такая надежда, что это продуманная тактика. Трамп имеет репутацию хорошего переговорщика и тому подобное. Но, судя по его действиям, Нет, я буду использовать прямой язык здесь. Просто вот говорит, и что на душе, вот на языке у него. Причем и сторонники, и не сторонники Трампа подчеркивают, что это, да, это его такая, вот есть такая черта у него, была и осталась. Высказывать свое мнение, которое неправильное, или свою какую-то эмоцию, а потом либо забывать о ней, либо его помощники уже каким-то образом пояснят это.
Резкая критика Трампа в адрес Киева ударила не только по мозгам независимых наблюдателей, но и поставила в сложное положение кремлевских пропагандистов, чьи методички оказались второсортным товаром.
Все теории заговора оказались правдой, да?
Так, я вот когда ехал сегодня, подумал, что действительно сегодня Трамп и его окружение, сегодня вчера вечером, по сути дела, бестактно лишили нас тем для обсуждения. Потому что все, что мы обсуждаем последние несколько лет, с начала специальной военной операции, эти джентльмены, сегодня, кстати, 20 февраля, а значит, ровно месяц, как Трамп исполняет обязанности президента. И вот месяц охватило...
Это то?
Да.
Нет,
да, кстати,
нет, чтобы потом европейские написали, на российском телевидении отмечали месяц правления Трампа как праздник.
Но не так все просто. Если часть пропагандистов приветствует антиукраинскую риторику Трампа, другие все еще сомневаются в искренности президента США. С подробностями разбирался мой коллега Илья Козин.
Над Западной Европой смеется весь мир. У них террористы устраивают выходки экстремистские, теракты в центре европейских столиц.
Нападки на Европу со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой точечно иллюстрируют новый тренд российской государственной пропаганды. Если раньше, до избрания президентом США Дональда Трампа, главная мишень пропагандистов были англосаксы, то теперь внимание переключилось на Европу.
Вместо уважения свободы слова... Они стимулируют политическую цензуру, они вводят рестрикции в отношении альтернативных источников информации, они блокируют в принципе распространение информации как таковое. Правильно. А потом, находясь в этом закрытом и безвоздушном пространстве, впадают в очередной кошмарный сон, как они же сами говорят. Может, проветрить уже стоит?
Этот брифинг Захарова провела через два дня после Мюнхенской конференции по безопасности. Любопытно, что похожий сюжет про, цитирую, «отступление от свободы слова в Европе» озвучил вице-президент США Джей Ди Венц.
«Я по-настоящему верю, что, позволяя нашим гражданам говорить то, что они думают, мы сделаем их еще сильнее». Что, разумеется, возвращает нас к Мюнхену, где организаторы этой самой конференции запретили законодателям, представляющим популистские партии, как левого, так и правого толка, участвовать в этих обсуждениях.
Речь Венца тут же подхватили российские госканалы и использовали, чтобы в очередной раз напасть на Европу.
«Слабоумие и отвага – слоган, под которым шагает политика ЕС в последние годы. Если бы Венц не попал в точку такой вой в европейском истеблишменте, не поднялся бы».
Главное событие недели для российских федеральных каналов – это встреча делегации США и России в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Так называемый первый шаг на пути к переговорам о мире в Украине.
«Внимание всей планеты сегодня приковано к Эр-Рияду, где Москва и Вашингтон собираются перезагрузить отношения».
Так, о встрече в Эр-Рияде говорили в специальном выпуске на канале «Россия-1». О делегации США и администрации Трампа пропагандисты говорят исключительно в положительном ключе. А вот так в эфире канала РЕН-ТВ обсуждали итоги экстренного саммита европейских лидеров в Париже.
«Европейский междусобойчик, который только добавил еще больше внутренних противоречий. Не слишком ли мало стран за этим крохотным столом? Всего 8 тех, кого Макрон на свое усмотрение посчитал наиболее важными. Отсутствуют и вполне лояльные Европе и Украине страны.
Западный мир явно оказался не готов к тому, что Путин и Трамп вот так стремительно начнут искать пути завершения конфликта на Украине».
В целом, российские госканалы пытаются создать впечатление, что Европа и Украина хотят продолжения войны, а Путин и Трамп – истинные миротворцы, считает бывший сотрудник российских пропагандистских СМИ, а ныне исследователь пропаганды Марат Касим.
«Идет такая тоже настройка и противопоставление себя и США Европе, то есть как США и Россия как единое целое. Это два политических актора крупных, геополитических, которые хотят мира, а Европа хочет войны. И, соответственно, вот в этом главном противостоянии кроется все то, что сейчас происходит последние недели.
Не так однозначно настроения, транслируемые альтернативной пропагандой. Z-сообщество, состоящее из военкоров, Z-блогеров и российских военных, более цинично смотрит на происходящее.
Трамп заговорил словами российского телеграмма и признал его правоту. Зеленский диктатор ведет войну ради собственной финансовой выгоды, ввязался в войну, в которой априори было невозможно победить. Читает. Подписан на нас.
Еще один немаловажный тезис в том, что США продолжат помощь Украине. Разговор – это разговор, а на деле война продолжается. И в данной ситуации пока никакого изменения на поле боя ожидать не стоит. Подвижки есть, но неизвестно, когда они приведут к результатам.
В отличие от российской официальной пропаганды, Z-каналы не спешат радоваться приходу Трампа, уверен исследователь пропаганды и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов.
С одной стороны, как бы есть поводы для оптимизма. Очень им нравится то, как показательно Трамп унижает Владимира Зеленского. Но при этом такого вот прям, знаете, доверия и смены вектора пока там точно нет. И как они критиковали, так они и критикуют, как они считали его врагом, так и считают.
Что касается последней встречи США и России в Риаде, Z-сообщество ликует. Международная изоляция России не удалась. В остальном же, заключает Филиппов, военкоры осторожно смотрят на возможные мирные переговоры, подозревая, что могут быть обманутыми. Но по наблюдениям Касима распространяется и вторая линия реакции. Трампу можно верить, он не обманет.
Бурю дискуссий произвели слова Трампа о сотнях миллиардов долларов, которые якобы были потрачены на Украину и бесследно пропали на поле войны.
Мы должны разобраться, где деньги, которые мы передавали. Вы знаете, на прошлой неделе Зеленский заявил, что он не в курсе, где половина денег, которые мы дали ему. А мы дали ему, по-моему, 350 миллиардов долларов. Давайте считать, что чуть меньше, но все равно очень много. И нам нужно сопоставить эти средства с европейской помощью, потому что Европа передала намного меньше. Как я думаю, только 100 миллиардов долларов.
Зеленскому пришлось ответить и на этот выпад Трампа.
Я как президент воюющей страны вам говорю, мы получили больше 75 миллиардов. 100 миллиардов из этих 177 или даже 200. Как говорят некоторые люди, мы никогда не получали, и это важно. Мы говорим про конкретные вещи, потому что получали не деньгами, а оружием. Мы орудия получили на 70 или больше миллиардов.
Скрупулезно подсчитал, ссылаясь на официальные источники затраты США на помощь Украине, экономист, старший научный сотрудник Вашингтонского аналитического центра политики безопасности Андрей Илларионов.
Цифры по бюджетной помощи Украине – это цифры Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, подтверждаемые полностью Министерством финансов Украины и, а также проверяемые, подтверждаемыми, аудиторами Соединенных Штатов Америки, как в исполнительной власти, так и в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Поэтому все эти цифры, которые я назвал, 27 миллиардов долларов военной помощи, 31 с небольшим миллиардов долларов бюджетной помощи, совокупная помощь за 3 года 58 миллиардов долларов, это официальные цифры правительственных органов Соединенных Штатов Америки. Пентагона, Государственного департамента, Белого дома, Конгресса Соединенных Штатов Америки и большой группы аудиторов, отвечающих за различные органы государственной власти Соединенных Штатов Америки. Все эти цифры опубликованы, регулярно публикуются, они доступны для всех желающих. Для этого не нужно выдумывать цифры ни Киевскому институту мировой экономики, ни сайту Protect Ukraine Now, ни президенту Трампу, ни президенту Зеленскому. Ни одно из этих лиц, ни одно из этих учреждений никогда не давало точных цифр. Еще раз подтвердим. Военная помощь – 27 миллиардов долларов. Бюджетная помощь – 31 с небольшим. Совокупная помощь – 58 миллиардов долларов.
Политолог Эрик Ширяев тоже считает, что торг с Украиной за деньги, возможности добычи редкоземельных металлов, неэтичен. Как минимум.
Ну вот разговоры об этой сделке, они выглядят неприятно, потому что, во-первых, мы знаем всегда, сделки заключались всегда в истории, но они заключались вот сзади, то есть чтобы не раздражать публику, и все понимают, что есть какие-то за и против. Вот, люди. И самое главное, это результат. В общем, кубинский кризис, карибский кризис, договор по ракетам, который не афишировался, он был заключен. Там кто-то убирает, кто-то не убирает. В общем, обе стороны показали, что они выиграли. Ну вот напрямую так говорит, слушай, вот мы вот вложили вас, Ну, конечно, не 50 миллиардов, конечно, мы можем смотреть цифры, и по большому счету, ведь миллиарды это были, это американское вооружение, то есть американские рабочие, инженеры здесь, бухгалтеры здесь получили деньги за это все, которые произвели все это. Все это. Вот разговор о том, что мы за вас воевали, теперь давайте нам деньги. Он, ну, это некрасиво выглядит. Даже сторонники Трампа об этом говорят очень тихо. Ну, не мог бы об этом не говорить. Мог бы об этом не говорить в открытую так. Да, мы вас поддержали, давайте теперь ваши мета. Получается, чисто колониальная политика. Вот мои друзья-республиканцы, ребята, чистая колониальная политика. Мы вас образовали, мы вас спасли, давайте-ка вам ваше золото и серебро и бриллианты. Ну, и редкие металлы.
Еще недавно Андрей Илларионов комплиментарно высказывался в адрес Трампа, но сегодня он критикует американского президента, особенно по пункту проведения президентских выборов во время войны.
Единственная страна, которая во время военных действий проводила демократические выборы под давлением Соединенных Штатов Америки, точнее, под давлением демократической партии Соединенных Штатов Америки, это демократическая страна Южный Вьетнам. Там действительно проводились и парламентские выборы, и президентские выборы. Результат этого нам хорошо известен. Свободный Южный Вьетнам был раздавлен коммунистической тиранией Северного Вьетнама с помощью коммунистической тирании Китая и Советского Союза. Поэтому требование проведения выборов в условиях войны в стране, которая ведет войну на выживание, это предложение к суициду этой самой страны.
Как далеко позволят Трампу пойти его однопартийцы? Отвечает политолог, профессор университета Джорджа Мейсона Эрик Ширяев.
Карта, вот скажем так, разменная карта Украины, она не является такой важной в разных переговорах. То есть ему позволят действовать как угодно и насколько угодно. До какого-то определенного момента, когда почувствует, что есть потеря огромная политическая, стратегическая и военная. То есть, к сожалению, на мой взгляд, лично сказать, пока у него все карты все в руках, и его коллеги по партии не будут ему препятствовать в этом.
Наши коллеги из «Голоса Америки» попытались в Конгрессе получить комментарии от однопартийцев главы Белого дома. И вот что из этого вышло.
У меня нет комментариев.
Комментариев не будет.
Я не говорю на ходу.
На все выпады Трампа в его социальной сети и комментариях прессе Зеленский смело ответил: президента США просто дезинформировали. Это вызвало ярость Трампа, который назвал Зеленского и диктатором, и даже опустился до оценок актерских способностей Зеленского. Эрик Ширяев не исключает, что Трамп не может забыть историю с сыном Байдена Хантером. В 2019 году президент США попросил возобновить расследование о работе Хантера в украинской газодобывающей компании «Бурисма Холдинг», но Зеленский уклонился. Старая обида дает о себе знать?
Мы смотрим опять на усиление так называемого психологического фактора, связанного с возрастом президента Трампа и с его темпераментом. Когда мелкие обиды в прошлом, они усиливаются и умножаются на 8,5 на 10. Вот его тема, которая в Америке прекрасно знакома, и, естественно, знакома вашим слушателям и зрителям, Трамп говорил, это был perfect call, это был совершеннейший разговор вот с Украиной, то есть ни к чему не придраться, и вот придрались там. Якобы он там давил на Зеленского и торговался с ним. За этого как раз импичмент и прошел по поводу Трампа в его карьере. И вот такие вот мелкие обиды не забывают. Знаете, как обычно, вот, даже вот в кино, вот мелкое вот ругательство, да вот кинь все равно. Вот, и оставим свое последнее слово. Ну все, договорились больше не оскорблять, все равно кинь в сторону что-нибудь такое. Да, к сожалению, вот этот фактор работает, это тонкокожесть Трампа, которая, в принципе, не должна влиять на политику никоим образом, потому что высокая политика, дипломатия, переговоры, стратегические интересы, а все эти факты остаются в стороне. Но, тем не менее, они вступают сегодня в основной в игру, и вот эмоциональная возбудимость Трампа, его непринятие каких-то моментов, и память, которая, вот злопамятство, они могут играть серьезную роль, сегодня играют.
Слова Трампа и его представителей жесткие и резкие. Несмотря на то, что госсекретарь США Марк Рубио заверил Европу, что Украине никто не будет навязывать мирную сделку, сама атмосфера вокруг переговоров и возможных условий для прекращения огня накалена до предела. О том, как оценивают поведение администрации президента США в западных медиа и внутри страны, в сюжете Никиты Куликова.
Диктатор без выборов. Зеленскому лучше двигаться быстрее, иначе у него не останется страны. Нужно быстро двигаться, потому что эта война идет в неправильном направлении. Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией.
Диктатор без выборов. Комик средней руки. Зеленский ужасно справляется со своей работой. Тексты и речи Дональда Трампа об Украине и ее лидере расходятся на цитаты и заголовки. Последние 3 года США считались политическим и военным союзником Украины. Но для нового американского президента это вопрос бизнеса, отмечает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
Мы тоже должны помнить, что Трамп пришел из бизнеса, что он всегда был очень жестким переговорщиком, что он всегда требует гораздо больше, чем он рассчитывает получить. И при этом вот переходит на такую жесткую риторику, во время торга. А здесь мы видим, что, с одной стороны, Трамп считает, что он должен закончить этот конфликт, поскольку он дал такое обещание, и теперь это вопрос уже его политического имиджа. С другой стороны, он хочет получить экономические результаты, и в обоих этих случаях он наталкивается на сопротивление.
Крупные медиа, которые принято считать демократическими, пытаются проанализировать происходящее. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что своими действиями Трамп переписывает историю российского вторжения в Украину. Это реакция на высказывание Трампа о том, что войну на самом деле начала Украина. «Wall Street Journal» выходит с заголовком: «Атака Трампа на Зеленского сигнализирует о том, что новый миропорядок приобретает форму». Редакция Washington Post считает, что отказ от Украины подрывает авторитет США. Пожалуй, безоговорочную поддержку Трамп получает лишь от Илона Маска.
Инстинкты президента по Украине абсолютно верны. Действительно грустно, что так много родителей потеряли своих сыновей, а так много сыновей своих отцов в этой бессмысленной войне.
Риторику Трампа критикуют и соратники по республиканской партии. Майк Пенс, он был вице-президентом во время первого срока Трампа, написал, что Украина не начинала войну, а дорогу к миру нужно строить на истине. Сенатор от Луизианы Джон Кеннеди заявил, что именно Владимир Путин начал войну, а самого российского президента описал как «гангстера с черным сердцем». На неделе главе военного комитета Сената США Роджеру Уикеру задали вопрос, можно ли доверять Владимиру Путину. Ответ был однозначным.
Путин – военный преступник и должен сидеть в тюрьме всю свою жизнь, если не будет казнен.
В Европе тяжело воспринимают поведение Трампа и его администрации. Французский «Le Monde» пишет, что это была неделя, на которой США потрясли европейский мир. Британский «The Economist» со ссылкой на источники утверждает, что команда Трампа вообще хочет избавиться от Зеленского. Настроение в Европе, пожалуй, точнее всех формулирует издание «Политика». Америка Трампа теперь союзница Путина.
Конечно, для европейцев, которые в течение 70 лет, по сути дела, были, ну, почти 80 уже, 49-го года, были под американским зонтиком, это серьезный геополитический и даже эмоциональный шок. И вот мы наблюдаем сейчас как раз этот процесс. Но для Трампа это вопрос не тактический, а вопрос геостратегический и долгосрочный, во-первых. И во-вторых, он апеллирует к своему электорату, к тем, кто его избрал. И его слова в этом плане, ну, по крайней мере, пока, они ложатся на вполне плодородную почву.
Трамп и переговоры волнуют не только европейских лидеров, но и публичных интеллектуалов. Недавно политический аналитик Иван Крастев и историк Тимоти Снайдер почти 2 часа обсуждали нынешний неспокойный мир, в том числе и украинский конфликт. Один из выводов, к которому они пришли: Трамп хочет остановки огня, но не заинтересован в мирном договоре.
Я думаю, что Трамп подходит к этому очень по-деловому. Его сделка такова: я иду к Путину, мы жмем руки, подписываем бумаги, мы обнимаемся, делаем фотографии, а потом я получаю Нобелевскую премию мира. Это не шутка, это реальность.
В этом разговоре Снайдер отмечает, что в случае прекращения огня настанет время Европы. Только Евросоюз сможет гарантировать безопасность Украины. Но будущее непредсказуемо. А пока идут переговоры, Россия постепенно выходит из международной изоляции, и Трамп продолжает захватывать новостные ленты всех мировых СМИ.
Хотят ли русские войны? Или, перефразируем это выражение, хочет ли Путин мира после Риада? На словах он очень доволен тем, как Трамп резко потеплел к Москве и охладел Киеву и в целом к Европе.
Я вообще, честно говоря, удивляюсь на сдержанности вновь избранного президента Соединенных Штатов Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он еще достаточно интеллигентно себя ведет в их отношениях. Но они не закрываются от этого.
Затем Путин приветствовал идею возвращения российских и американских дипломатов на свои рабочие места.
О том, что мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона, из Москвы ни к чему хорошему не приводит. У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства.
Заключить перемирие, провести в Украине выборы и получить ее природные ресурсы – таким выглядит план США по урегулированию войны. Как на это реагирует в Киеве? С нами на связи украинский политолог Игорь Рейтерович. Что вы думаете про реакцию Банковой на критику? Она адекватна, учитывая вздорный характер президента США?
Ну, мне кажется, некоторые вещи, конечно, наверное, не надо было делать. Президенту Украины не следовало комментировать какие-то отдельные выпады Трампа. То есть, например, история с рейтингами, вот эти, знаете, мерения этими рейтингами, это не уровень главы государства, достаточно было бы министра иностранных дел или кого-то из представителей офиса президента. Но я так понимаю, что корень проблемы, он все-таки в более ранних заявлениях, которые последовали сразу за встречей американцев с россиянами в Саудовской Аравии. Некоторые вещи, которые там были озвучены президентом Украины, я не могу сказать, что они были какие-то жесткие или они перешли какую-то грань. Здесь проблема, скорее всего, в другом. Вот фраза, допустим, о том, что Трамп дезинформирован и не очень как бы понимает там ситуацию, действительно была озвучена президентом Зеленским, но это не было сделано в какой-то очень жесткой манере. Это было одно из предложений там, в каком-то его достаточно долгом таком выступлении. Тут вопрос вот в чем. Скорее всего, Трампу просто это правильно преподали. То есть это было в нужный момент, в нужное время и в нужных коннотациях, да, подано непосредственно президенту США. Он на это отреагировал и дальше уже понеслось. Потому что по большому счету, кроме реакции на утро касательно рейтингов, Зеленский потом практически не комментировал никакие выпады, которые были как со стороны Трампа, так и со стороны Венса, Волса. Ну, про Маска я вообще молчу. И частично какие-то заявления, собственно говоря, делал Рубио. Наоборот, президент Украины и офис президента занял такую позицию, что мы только в целом говорим о сотрудничестве с Соединенными Штатами, но не переходим на какие-то персоналии. Наверное, это было сделано для того, чтобы несколько успокоить ситуацию. Будем надеяться, что в принципе так это и будет. По крайней мере, сейчас накал несколько меньше стал, хотя вот Трамп опять разразился очередным интервью, и там он, ну, сказал несколько неоднозначных таких вещей, но они уже даже не больше касаются Украины, они больше триггерят уже тех же европейцев или другие страны, которые являются союзниками Соединенных Штатов Америки, потому что они просто не понимают, как вообще можно отрицать очевидную для всех и единоличную вину России за то, что она совершила и за ту войну, которую она развязала.
Все-таки возвращаясь к Киту Келлогу, которого вы упомянули, он все-таки не вышел к журналистам, пресс-конференции не было. Не это ли тревожно?
Не думаю, что это какой-то очень тревожный фактор. Почему? Потому что, во-первых, этой пресс-конференции действительно не было по просьбе американской стороны. А во-вторых, было бы наивно ожидать, что Келлог после визита в Киев выйдет к прессе и будет общаться о результатах этого визита. Знаете почему? Потому что, я думаю, он на самом деле очень опасался что-то не так сказать, потом нарваться, соответственно, уже на свою критику со стороны Трампа. Плюс я более чем уверен, что украинские журналисты, которые были бы приглашены на эту встречу, они явно бы ему задавали вопросы, которые, наверное, ну, не столько бы касались его визита, а сколько бы касались в том числе каких-то заявлений, которые делает Трамп и представители его администрации. Ну, давайте объективно, Келлогу было бы очень сложно на это отвечать, прекрасно понимая вообще, как устроен процесс принятия решений и донесения информации, информации, соответственно, до Трампа. Поэтому этого не было, но он написал сегодня с утра такой пост, который, ну, чрезвычайно комплиментарный, как и по отношению к Зеленскому, так и по отношению к тем людям, с которыми он встречался. Я так понимаю, что в первую очередь речь идет как раз о военных. Ну и смотрите, самая главная задача и ожидание, наверное, всех украинцев от Келлога в том, чтобы он правильно сейчас просто аргументированно передал Трампу то, что он увидел в Украине. Потому что у него, конечно, информации стало намного больше. Я уже молчу о том, что он как раз приехал в тот день, когда ночью была достаточно сильная атака на Киев. Поэтому он даже это, наверное, мог оценить. А знаете, вот такая эмоция, она важна. И, в принципе, если ее правильно подать, она может повлиять на того же Трампа и показать ему эту ситуацию с несколько другой стороны.
Игорь, выборы неизбежны. Вопрос, пройдут они до подписания соглашения или уже после? Какие вы видите сценарии, кто может быть конкурентом Владимиру Зеленскому?
Давайте начнем со второго. Конкурентом, конечно, потенциально могут быть лидеры там нескольких политических партий, которые в Украине есть сейчас в парламенте, начиная там от Петра Порошенко и заканчивая, например, Юлией Тимошенко. Ну, понятно, что у Тимошенко шансов там практически никаких нету. С Порошенко там несколько другая история, но главным конкурентом для Зеленского в таком случае может стать бывший главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Он посол в Лондоне, в Британии. Он не говорил о своих политических амбициях. Два раза ему задавали прямо этот вопрос, и два раза он отвечал, что мы сначала должны сохранить государство, а потом будем думать о какой-то политической карьере. Но его вставляют все опросы, и в этих опросах он без проблем выигрывает у Зеленского, причем иногда даже в первом туре. Есть еще определенные шансы, наверное, у Буданова, но он тоже о политических амбициях никогда не говорил. Поэтому пока это все, знаете, такое гадание на кофейной гуще, и в принципе вопрос же не в Зеленском. Вопрос в том, что какой-либо минимально даже пророссийский кандидат, он просто невозможен в Украине. Надо отталкиваться от этого. Что касается проведения выборов, в условиях войны и правового режима военного положения это и невозможно, и запрещено напрямую законом. Поэтому как минимум надо отменять режим военного положения, соответственно выделять как минимум 90 дней непосредственно на саму кампанию, плюс несколько месяцев на подготовку к этой кампании, поскольку 6,5 миллионов украинцев как минимум находятся за границей, они являются вынужденными переселенцами. Большое количество внутренних переселенцев, это все будет требовать, ну, определенного согласования для того, чтобы процедура была демократической. Плюс надо решить вопрос, как голосовать будут и принимать участие в выборах непосредственно наши воины, которые защищают страну. А их порядка там до миллиона, и это все люди, которые имеют право голоса. Поэтому представить себе, что мы там делаем перерыв на 3 месяца или на 4, проводим выборы, а потом что-то делаем другое, на самом деле очень сложно. С другой стороны, Украина никогда не отказывалась от того, чтобы быстро провести выборы. Запрос на это есть. Общество хочет выборов, но общество хочет выборов, когда будет четкое понимание, что война, по крайней мере, такая горячая фаза войны закончена, и Украина имеет гарантии, что она не будет возобновлена. Если Соединенные Штаты так хотят выборы в Украине, для них это сейчас идея фикс, пускай они нам дадут такие гарантии, мы абсолютно не против. Мы только за, и про это неоднократно говорили.
Игорь, спасибо вам за ваши комментарии. Моим гостем был украинский политолог Игорь Рейтерович. В отличие от Трампа, Путин сдержанно комментирует потепление отношений между Вашингтоном и Москвой. Нужен ли ему мир в Украине? Мы до сих пор этого не знаем. Мы видим продолжение войны, каждый день бомбят жилые дома, больницы и объекты энергетики. Американская разведка считает, Путин не готов к перемирию, а хочет воевать дальше. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на 4 представителей разведывательных служб и 2 конгрессменов, пишет «Медуза». Ради каких уступок Путин согласится сбавить обороты и сесть за стол переговоров с Трампом, можно только догадываться. Мы знаем, чего не хочет глава Кремля. Это встречаться с Зеленским, как по его словам, с нелегитимным главой государства. Политолог Екатерина Шульман считает, что у Путина нет проблем продать перемирие как победу для внутренней аудитории.
Продать внутри можно почти что угодно. Тут свобода творчества максимальная. Во-первых, легко подсветить одни моменты соглашения, оставив в тени другие. Нет никого, кто задавал бы вопросы. накопившаяся усталость от войны и желание ее завершения так велико, что общество не будет приглядываться к этим условиям. Если будет подписан указ о демобилизации, точнее об окончании частичной мобилизации, то это вызовет, я бы сказала, всеобщее счастье. Если вернутся мобилизованные, если люди получат возможность по собственной инициативе расторгать контракты с Министерством обороны, то семьи будут рады. Потом они перестанут быть рады по некоторому количеству причин. Но сначала будут. Если при этом какие-то санкции удастся модифицировать или вовсе отменить, это тоже можно продать как выдающуюся победу над Западом. Саму смену американской политики можно продать в том духе, что пример России оказался настолько влиятелен, что вот американское общество скинуло гнет либералов и теперь тоже вернулось к традиционным ценностям. Вот смотрите, и у них два, и у них тоже два пола теперь. То есть в авторитарном политическом пространстве, в авторитарном публичном пространстве, жестко контролируемом, свобода творчества велика, прямо можно сказать.
Каково же реальное положение дел на фронте? Напомню, 24 февраля пойдет отсчет 4-го года войны с Украиной. Военный эксперт, находящийся в России, Валерий Ширяев, считает, что российская армия продолжает наступать на юге Украины, но уже не с той скоростью, как это было осенью прошлого года. Боевые группы предпринимают реальные попытки высадиться на правом берегу Днепра. Если такое произойдет, это уже будет другая линия фронта.
Разрастается очаг на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Там уже в 4-м месте российская армия форсировала реку, она в том месте где-то около 40 метров, вообще до 65 метров оскол шириной. Такая вот ледяная вода. И там уже 4-й участок освобождается на той стороне для подхода свежих сил. То есть вот эти плацдармы, которые создаются на той стороне, они уже соединяются в единый плацдарм. И создается ситуация, когда украинские войска вот, средствами тактическими, вот, турсами, в частности, уже не достают до реки со своей территории. Это означает, что можно строить понтонные мосты. Как только будут построены понтонные мосты, на ту сторону их будут бомбить, конечно, уничтожать, опять восстанавливать. Количество техники, личного состава и боеприпасов в разы увеличится, который будет проходить. И российская армия сможет развивать наступление уже с этих плацдармов вглубь. Дальше. Вот это новая ситуация. Украинская армия должна будет сюда перебросить резервы обязательно. То есть им как бы не дают спокойно жить, да, украинцам. Постоянно в разных местах образуются новые очаги напряжения, куда они срочно должны перебрасывать резервы.
С нами на связи основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Каковы шансы российской армии высадиться на правом берегу Днепра в районе Херсона, откуда она бежала осенью 22 года?
Я думаю, что шансы минимальные, они всегда такими были, потому что Днепр, он довольно-таки большой, широкий, его не так просто форсировать. Конечно, всегда можно сделать какую-то диверсионную вылазку, то есть отправить небольшую группу солдат, которые на лодках как-нибудь попытаются переплыть реку, высадиться и что-нибудь учинить. Ну а в контексте того, чтобы высадиться и потом захватить условный плацдарм, и потом его расширять, и потом пытаться атаковать сам Херсон и захватывать его, нет, эта задача абсолютно нереализуемая. Вспомните, собственно, при каких условиях вообще российская армия уходила из Херсона. Когда были все еще были доступны Антоновский мост, переправа через Днепр, около Каховской плотины, и когда российские войска присутствовали значительно на правом берегу, даже в этих условиях было принято решение, что лучше оттуда уйти. Потому что очень сложно снабжать свои войска через такую огромную реку, как Днепр, в условиях того, что по этим мостам Украина постоянно бьет. А сейчас, когда этих мостов вообще нету, тем более пытаться как-то это форсировать Днепр и захватывать Херсон, это абсолютно безумно.
Скажите, а каков запас прочности у российской армии, чтобы продолжать войну на истощение?
Я считаю, что не будет такого момента, когда там все закончится внезапно. Там закончились все солдаты, закончились оружие, и поэтому все как бы прекращаем боевые действия. Но при этом постоянно будет идти деградация качества боевых действий. И, в принципе, мы это видим на протяжении всех этих трех лет. Когда-то в 22-м году начинали с больших танковых колонн, сейчас вполне нормально увидеть вообще просто пешие атаки, причем даже что там часть этих солдат может идти на костылях. Вот это есть та самая деградация качества этих атак. И она будет постоянно вот так вот идти. То есть не будет момента, когда совсем все закончится и прекратится, но будет, скорее всего, замедляться масштаб боевых действий, их скорость и продвижение из-за того, что нету достаточного количества бронетехники. И, в принципе, вот в таком формате, вялотекущем, в формате окопных атак, можно еще воевать там, в принципе, годами.
Возвращение травмированных людей с фронта чем чревато, кроме увеличения криминала?
Безусловно, это проблема, которую нужно будет решать многими десятилетиями, потому что у многих из них ПТСР. Сложно будет социализировать этих людей, устроить их на работу. Им, очевидно, будет нужно как-то платить, условно, видимо, пособия какие-то. Это будет, конечно, негативно влиять на всю обстановку внутри России и экономики, и правильнее социальной жизни и так далее.
По версии издания «Верстки», заключенных, погибших или пропавших на фронте, массово признают дезертирами. Их семей лишают выплат. Как это отражается на боевом духе солдат?
Насколько я вижу, боевой дух солдат заключается исключительно в том, что типа воюем за деньги, ну типа заработать денег. Особенно это поначалу, когда только-только прибываешь на фронт, идешь с пониманием того, что у тебя там, не знаю, там, у тебя долги, кредиты, тебе семью надо обеспечить, поэтому ты подписал контракт, получил свои миллионы, и вот ради этого и воюешь. Дальше, когда уже поучаствовал в первых боях и понимаешь, насколько низкие шансы выжить, уже воюют, как я вижу, в основном для того, чтобы не попасть на яму, не быть обнуленным, то есть не получить наказание от своих же за отказ идти в атаку, которое может выражаться в том числе того, что и тебя могут прям убить свои же. И вот ради того, чтобы выжить, они, как ни странно, и воюют. В этом только мотивация. А то там признают их дезертирами, не признают их дезертирами, это как-то еще дополнительный вклад, на мой взгляд, какого-то особого не вносит. И так мораль очень низкая, и так лишь бы выжить. Вот с такой целью они и живут на фронте.
Руслан, спасибо за интересную беседу. Со мной на связи был основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Тем временем «Медиазона» и BBC подтвердили гибель более 95 тысяч российских военных в Украине. Подразделения так называемых ДНР и ЛНР могли потерять убитыми до 23,5 тысячи человек. Это последние данные по потерям в российской армии с именами и фамилиями, которые подтверждают наши коллеги-исследователи. Американские политики не устают шокировать мир своими инициативами. Сенатор-республиканец Майк Ли представил на рассмотрение Сената США законопроект о полном отказе от участия в деятельности ООН и прекращении финансирования этой международной организации, чье влияние и авторитет многими подвергаются сомнениям. Сенсация? Вроде нет. Все в духе Дональда Трампа. После скандального выступления на Мюнхенской конференции вице-президента Джей Ди Венса Европа оказалась для себя в новой ситуации. Америка ее учит демократии, попрекает тем, что Евросоюз мало тратит деньги на оборону и слишком надеется на США. И теперь встал главный вопрос. Останется ли Европа единственным союзником Украины против воинствующей России? Как жить без старшего брата, который намерен сократить собственный военный бюджет и больше денег тратить на решение внутренних проблем? Об этом мы поговорим с публицистом и обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимоном. Выход из ООН – это угроза или реальный шаг Белого дома?
Пока, конечно, сложно сказать, насколько реальным будет этот шаг, потому что, насколько можно понять, у Дональда Трампа, у его администрации есть такая тактика делать некие шокирующие заявления, после чего смотреть на то, какая реакция последовала, и дальше, уже исходя из этой реакции, либо снижать эти требования, либо продолжать давить. Вопрос в том, что ООН и эффективность этой организации действительно не первый год подвергаются многими сомнению, так что здесь нельзя сказать, что Трамп делает что-то или его сторонники делают что-то совершенно из ряда вон выходящее.
Инициативу взял на себя президент Макрон, который дважды собирал у себя европейских лидеров на этой неделе. Что вы ожидаете от этих саммитов?
Выработки единой политической воли. Насколько это получится, сказать сложно, потому что есть несколько факторов. Один фактор очевиден – это то, что в ближайшее воскресенье в Германии пройдут парламентские выборы. И после этих выборов будет формироваться новое правительство. Оно неизбежно будет коалиционным. Так устроена немецкая политическая система. И там ожидается очень неплохое по количеству голосов выступление правопопулистской и довольно радикальной партии «Альтернатива для Германии». С ней никто дружить не хочет, в коалицию не хочет, но она может сильно повлиять, заблокировать процесс формирования правительственной коалиции. То есть Германия сейчас в этом смысле несколько хромает. Сложно с уходящим правительством о чем-то договариваться надолго. Другой фактор – это то, что есть группа государств в Европе, которые, скажем так, с пониманием относятся к позиции Кремля, а с другой стороны, с очень большим респектом относятся к Дональду Трампу и его внешнеполитическим инициативам. Я имею в виду такие страны, как Венгрия, Словакия, отчасти это Болгария. Посмотрим, что будет в Румынии. Там тоже предстоят президентские выборы с не очень ясным исходом. Поэтому Европе придется определяться. Либо составлять некую группу энергичную государств, которые, так сказать, обладают общим или схожим взглядом на проблемы, связанные с окончанием войны в Украине или ее ходом и помощью, оказываемой Киеву. Это Великобритания, это, очевидно, Франция, это, безусловно, Польша, страны Балтии, возможно, Финляндия со Швецией каким-то образом в рамках этой группы действовать, либо уговаривать, согласовывать и добиваться общеевропейского согласия. Это процесс.
Ну вот некоторые наблюдатели говорят, что союз Франции и Великобритании – это такая а-ля новая Антанта. Вот они могут вокруг себя создать нечто подобное Евросоюзу?
Я бы разделил плоскость евросоюзовскую и натовскую. Мы говорим о решении вопросов безопасности, которыми в первую очередь занимается союз НАТО. Вот его единство сейчас в связи с разными подходами американской администрации и значительной части европейцев к вопросу о войне в Украине, его единство сейчас под угрозой. Что касается Евросоюза, то это объединение скорее политико-экономическое, там все не так критично и не так сложно. Отвечая на ваш вопрос, да, Британия и Франция сейчас становятся двигателем европейского единства внешнеполитического, которое пытается родиться на свет. Родится оно или нет, сложно сказать. Очень важно, опять-таки, будет ситуация в Германии, насколько там внутриполитические проблемы, связанные с выборами, о которых я упомянул, будут быстро разрешены. Германия снова станет договороспособной в том смысле, что у нее будет ясно данное, стабильное правительство на несколько лет вперед. Если будет вот такая тройка – Германия, Франция, Великобритания – это уже солидный союз, он может рассчитывать на определенные перспективы.
Слава, вот у Трампа немало сторонников, в том числе в Европе, которые одобряют его внешнюю политику в отношении той же Европы. Вооружайтесь и научитесь защищать себя без американского зонтика. Как вам такая трактовка?
В общем, она справедлива. Я бы сказал, что в этом смысле Трамп выступает в роли такого строгого учителя или даже скорее такого грубоватого сержанта, который отчитывает нерадивого солдата за плохую выправку и неважное состояние вооружения. В этом смысле, я бы сказал, Трамп во многом прав. Он уже в первый свой срок добился того от европейских союзников, что они реально увеличили отчисления на оборону до 2% ВВП. Сейчас, если я не ошибаюсь, 24 страны НАТО из 32 этого потолка либо достигли, либо совершенно вплотную к нему приблизились. Но Трамп требует более высокого потолка – 5%. Не знаю, насколько это реалистично, но, по мнению многих европейских, самих европейских лидеров, 3% реалистично вполне. И если в эту сторону Европа будет прилагать усилия, будет лучше самой же Европе. Я должен процитировать здесь ведущего кандидата в канцлеры Германии, кандидата от Христианского демократического союза Фридриха Мерца, наиболее вероятного будущего канцлера. Он на днях в ходе одного из предвыборных выступлений заявил, что Европе следует привыкать к мысли о том, что она будет в области безопасности жить без, или, по крайней мере, частично без этого американского так называемого зонтика, который ее прикрывал в течение десятилетий.
Ярослав, спасибо за беседу. С нами на связи был публицист и обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. В отличие от Белого дома, Брюссель на фоне саммита в Риаде одобрил 16-й пакет санкций против России. Они коснутся запрета импорта алюминия, будут введены ограничения против 13 банков, а также 73 судов, входящих в теневой флот для экспорта сырой нефти. Ну и далее по списку. Новые люди и компании, которые, как считает ЕС, помогают России продолжать боевые действия. С нами на связи эксперт по финансовому комплайенсу Transparency International Россия Наталья Мухина. Наталья, я вас приветствую.
Здравствуйте.
16-й пакет санкций. Что в нем интересного?
Наверное, их последовательность, потому что первыми под санкции попадали нефтегазовые компании «Роснефть», «Газпром» чуть ли не с марта-апреля 2022 года. И потом данные санкции по нефтегазовому сектору планомерно расширялись. И буквально последним указом президента Байдена эти санкции были расширены до там, «Сургутнефтегаза», «Газпромнефти» и не только оперирующими на территории России, но и в дочерних компаний в странах, таких как Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Это, безусловно, очень эффективный инструмент, скажем так, борьбы с пополнением российского бюджета, потому что мы все прекрасно понимаем, что основные статьи пополнения его — это, конечно, сырьевой сектор.
Фигура Дмитриева как участника российской делегации в Саудовской Аравии важна и чем? Что мы о нем знаем?
Он, безусловно, человек с отличным образованием, с очень большим опытом работы в западных структурах и учебы в западных университетах. О нем отзываются как о блестящем переговорщике. Но я бы сказала, что российский фонд прямых инвестиций, который он возглавляет с 2011 года, все-таки является такой тайной кубышкой Кремля. И он является лично тайным переговорщиком по поручениям Кремля. Он упоминался, например, в спецдокладе Роберта Мюллера, который рассказывал о неформальных связях Кремля и администрации президента.
Скажите, ставился ли российской стороной вопрос об отмене санкций и каких?
Кирилл Дмитриев утверждал после завершения первоначальных переговоров, я не могу сказать, что это были переговоры, что этого вопроса в повестке не было. Но я уверена, что российские элиты крайне заинтересованы в отмене персональных санкций, наложенных на непосредственно на людей, которые не могут теперь свободно путешествовать по Европе, как они привыкли, и пользоваться своей недвижимостью в Европе же. И, безусловно, Кремль не может не интересовать вопрос о потенциальной отмене санкций вот против нефтегазового и сырьевого сектора, безусловно.
Россия может согласиться на использование 300 миллиардов своих замороженных активов в Европе для восстановления Украины, но будет настаивать, чтобы часть этих средств пошла на восстановление территории, которая сейчас находится под ее контролем, около 20% страны. Можно ли серьезно относиться к этой новости от Рейтер?
Мы должны подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация, потому что, безусловно, вопрос отмены санкций, вопрос использования замороженных, конфискованных, ну, замороженных, да, суверенных активов и вопрос о возможной их конфискации. Это все, в общем-то, следствие политической повестки. Мы не знаем, как пойдут переговоры, но, безусловно, у Европы остается этот рычаг воздействия. Европа и руководство Большой Семерки постоянно подтверждает, что проценты от использования замороженных средств могут направляться Украине, но, значит, и сами средства тоже, в конце концов, это было бы честно, отдать на восстановление разрушенной экономики Украины.
Наталья, спасибо вам за вашу экспертизу. С нами на связи была эксперт по финансовому комплайенсу Transparency International Россия Наталья Мухина. На потепление отношений Москвы и Вашингтона отреагировал российский бизнес, если не сказать экономика. Укрепился рубль, ряд западных брендов, покинувших российский рынок в предыдущие годы, рассматривают возможность возвращения. Так это преподносит кремлевская пропаганда. Как на самом деле нам расскажет экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
На экономике скорее никак не отразилось, пока есть реакция на валютном рынке. И связана она, скорее всего, с переоценкой рисков вторичных санкций в отношении финансового сектора, на мой взгляд, и в отношении новых санкций тоже в отношении финансового сектора. Международные инвесторы заметили, что ставки в России крайне высокие, рубль торгуется относительно дешево, поэтому игра на разнице ставок, похоже, началась. Или, по крайней мере, пробные шары в эту игру, и, скорее всего, начали эту игру либо китайские, либо арабские инвесторы. Что касается всего остального, то в российском политическом эстеблишменте царит крайний оптимизм. Дело отмены санкций и окончания войны в виде капитуляции безоговорочной Киева почему-то считается вопросом решенным. Поэтому уже делится шкура неубитого медведя. Глава Думского комитета по финансовым рынкам анонсировал в ближайшее время возврат визы MasterCard. Вице-премьеры один за другим обсуждают, на каких условиях они будут допускать западные компании к возвращению в Россию. Но пока это преувеличенная реакция на не случившиеся события. Что касается всего остального, разгон инфляции продолжается, бюджетная накачка военно-промышленного сектора продолжается, все те структурные проблемы, к которым пришла российская экономика за 3 года войны, они никуда не делись и даже в случае отмены санкций никуда не денутся.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.